Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы с величайшим удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» в нашей студии вместе с вами и вместе с нами драматург, бард Юлий Ким. Юлий Черсанович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Я бы добавила к словам Алексея еще и с трепетом и с почтением. Мы вас здесь приветствуем. И мне сложно представить сейчас человека, который бы не впитал в себя ваши песни. И который бы, когда рос и формировался, как-то выплыл бы из их контекста. Это просто невозможно. Чтобы было понятно, давайте перечислю малую часть тех, например, кинофильмов, в которых песни Юлия Черсановича звучат. «Бумбараш», «Про красную шапочку», «Усатый нянь», «Пять вечеров», «Обыкновенное чудо», «Сказка странствий», «Формула любви», «Очень синяя борода». Очень люблю этот мультфильм «Гадкий утенок». Это, я повторюсь,
это малая, часть.
Малая часть. Юлий Черсанович, у вас сотнями, наверное, исчисляется ваше песенное наследие.
Наверное, тремя, вряд ли больше. Но если уж все подобрать, все крохи, то, наверное, может быть и 500 текстов.
А да. Получается, что нет, наверное, ни одного человека, который бы не знал вашего творчества, если он даже не знаток, не любитель, не увлекается авторской песней, но все равно, как человек из... даже родившийся в 90-е годы, наверное, там, если мы берем в расчет наших самых молодых слушателей, может, даже в начале 2000-х, но мимо этих фильмов и мультфильмов он все равно не прошел.
Вполне возможный случай, да. Хотя, если собрать все мои песни, которые прозвучали в фильмах, вот их, наверное, больше сотни не наберется. Но среди них, среди этих работ были такие, то есть были такие фильмы, которые стали так настолько популярны среди обширного нашего населения, что действительно многие песни из этих фильмов, вроде «12 стульев», где все зонги Остапа Бендера сочинили мы с Геннадием Гладковым, звучат и до сих пор, и многие помнят их, и когда я выступаю, то охотно подпевают.
Больше скажу, есть совсем немного, мне кажется, авторов, чьи тексты стали восприниматься как народные песни. И в вашем послужном списке есть как минимум две такие песни. Это из «Пяти вечеров» «Губы окаянные» и из «Бумбараша» «Ходят кони». И когда люди узнавали, что, оказывается, это авторские песни, и их написал Юлий Черсанович Ким, люди...
Про «Ходят кони» я знал, про «Губы окаянные» я узнал недавно. Я никогда не знал, что у нее есть явный автор.
В том-то и дело. А это человек, который в нашей студии сейчас... Я, простите, у меня такой трепет, конечно, внутренний. И я узнала о забавном эпизоде. Когда эти песни были воспринимаемы как народные, вам, например, звонили по телефону, вы могли ответить: русский народ слушает, да, в ответ на то, что на вот такое приятие этих композиций. Юлий Черсанович, вы знаете, читая о вас, слушая о вас, я постоянно задавалась вопросом: у вас такие необыкновенно светлые песни. Понятно, что они очень разные. Те, которые более вписываются в канву авторской песни, они, ну, скажем так, может быть, более философские. Но вот те песни, которые в кинофильмах, они такие солнечные, такие невероятные. И, вы знаете, для меня очень сложно это сопрягается в сознании с тем путем, который вы прошли. Вы сын расстрелянного как враг народа, удивительного человека, переводчика, который, ну вот в 1938 году, вы узнавали, он в коммунарке, да, он похоронен, ваш
он
отец?
В коммунарке, да, мой отец Ким Чир Сан похоронен в коммунарке, да, он был переводчиком, работал в издательстве «Иностранный рабочий» и переводил с русского на корейский и наоборот. Все чистая правда. Да, его взяли как японского шпиона, был такое клише у НКВД, и под это клише, по-моему, попала половина корейской диаспоры в Москве.
Ваша мама была репрессирована, да, и провела в лагерях 7 лет?
Нет, 5.
5.
Точнее так, она провела 5 лет в лагерях и освободилась в Караганде.
Во время войны.
Во время войны. Тогда не разрешали возвращаться.
Верно,
да.
И в 45-м только она смогла...
Только в 45-м она увидела меня и сестру после очень большого периода.
При этом, когда маму арестовали, вам еще и годика не было.
Нет, годик уже был. Это ее взяли в 1938 году.
Я в одном из интервью читал, что вам говорили в детстве, что мама в командировке. То есть вы, ну, первую часть детства ждали, что мама вернется из командировки.
Да, да, да. И мы с ней переписывались.
А, и в этой, да, переписке ни слова не было, естественно.
Упаси Боже, никакого нет. Мы переписывались, она в дальней командировке. И более того, она... Поскольку любила сочинять стихи, она всячески из лагеря своего, но это был уже не лагерь, это была так, вот та вынужденная ссылка после лагеря. Хотя нет, первые детские книжки, которые она для нас сочиняла, для нас с сестрой, она сочинила в лагере, и ее оформляла с помощью цветных карандашей ее подруга по узилищу.
И то есть прям книжки оформлены, ну понятно, что
да,
на листках
они были,
вам приходили.
Они в виде таких альбомных тетрадок горизонтального. Не вертикального, а горизонтального формата. И там были иллюстрации к ее стихам, а сюжетами было все то, что она узнавала из наших писем. Однажды ей написали о том, что у нас лопнул водопровод в том доме, где мы тогда жили. И она в шутливых стихах описала этот случай. Потом однажды ей рассказали, как ее сын, то есть я, на улице неосторожно держал бублик в руке, и в этот бублик вцепилась какая-то мимоходом курица. И это тоже было описано в ее стихах. Я даже... Няне и Юлик купили бублик, бублик румяный, просится в рот и так далее. А дальше уже... Дальше уже шло изложение этого события. Вот такая была переписка.
А я ни в одном из интервью не нашел. Вы уже после того, как ваша мама освободилась, у вас в семье вообще было принято говорить о прошедшем? Об отце говорили?
Очень редко. Очень редко говорили о нем. И для мамы вообще все, что с ними произошло, было табу. Она не могла об этом ни рассказывать, ни вспоминать. И потом уже от каких-то бывших ее солагерниц какие-то детали ее тамошней жизни мы с сестрой узнали. Ну, и от наших родственников, какой был наш отец, тоже немножко узнали, но больше ничего. Она сама к этому не возвращалась. Настолько таким вот ужасом было пропитано все это событие и пребывание в лагере.
Вы знаете, это тоже то, что не укладывается у меня в голове. Ваша мама через тяжелейшие прошла испытания, и при этом она такие удивительные стихи писала вам, своим детям. Она находила вот эту радость, которой делилась с вами.
Ну, вы все правильно излагаете. Мне нечего к этому добавить, да.
Как это возможно, Юлий Черсанович? Как вы сами себе это объясняете? Откуда вот эта радость жизни у человека, который через такие испытания прошел?
Дело в том, что она была далеко не одинока в своей судьбе. и, вероятно, вокруг нее, то есть невероятно точно вокруг нее складывался какой-то круг людей, которым она доверяла, и они ее там поддерживали. И некоторых из них я знал. Когда они освободились, я с некоторыми из ее... как же, соседельниц.
Ну, салагерниц, да.
Салагерниц, да. Познакомился и очень хорошо их помню. И это были замечательные, интеллигентные дамы. Ну, разве что многие из них, в отличие от мамы, пристрастились к куреву во время своего сидения. И поэтому ее окружение очень во многом ее держало и спасало. Потом там были три лагеря. Мордовский, потом Сегежа, Карелия и последний уже Казахстан. Вот, и везде как-то вокруг нее было вот такое вот... сказать, содружество, ну, круг, конечно, круг общения, который поддерживал дух в них во всех. И они вовсе не казались уже после лагеря, когда я с ними встречался и разговаривал, не казались мне угнетенными, подавленными. Но я, правда, их о прошлой жизни не расспрашивал. А они очень хорошо жили на свободе, свободно разговаривали, и были очень, как, так сказать, мажорно настроены.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Барт, драматург Юлий Черсанович Ким проводит с нами этот светлый вечер и говорим о жизни Юлия Черсановича и о творчестве тоже. Если позволите, мне бы хотелось еще чуть-чуть вас расспросить о вашей маме. Ведь она была учительницей русского языка и литературы. И судя по тому, что слышала в ваших интервью, учителем она была блестящим. Учителем, который умел включить весь класс в дискуссию. Не по лекалам преподавать, не по шаблонам. Вот здесь вот это мы называем маленький человек, вот это мы называем лишний человек, вот это мы называем новый человек или что-то там еще. А так, что все включались, начинали обсуждать, и всем было интересно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за методика?
Я смотрю на вас и думаю, значит, вы тоже учились в советской школе? Лишний человек, новый человек.
Это клише
прежнего преподавания литературы.
Да? Я вам сейчас страшную вещь скажу. Я преподаю в ВУЗе. И ко мне сейчас, в 2025 году, приходят студенты, которые говорят всеми этими клише. И как я не стараюсь, я ничего не могу с этим поделать.
А советская школа никуда не денется. Что, у нас много разве преподавателей, которые, учителей литературы школьных, которые работают по другим методичкам?
Как ваша мама преподавала, расскажите.
Мама преподавала не столько по учебнику, как вы справедливо заметили, сколько по первоисточнику. Она стремилась, чтобы ее ученики действительно умудрялись прочесть даже такие, казалось, неподъемные для них книги, как «Война и мир». Это всего-навсего 9 класс средней школы советской. И так далее, и так далее. И разбирать тексты, подлинные тексты, а не по учебнику. Разбирать и приходить уже к каким-то выводам без этих клише, о которых мы с вами говорили. Поэтому действительно, это есть даже какой-то термин для такого рода преподавания литературы. Кажется, он называется эвристический. Но речь идет о том, что превращать урок в беседу. Лучше всего в дискуссию, когда кто-то выступает на стороне Долохова, а кто-то выступает на стороне Пьера, или кто-то защищает Наполеона, а кто-то наоборот, а кто-то Кутузова, и так далее, и так далее. Вот такого рода дискуссии, конечно, во-первых, толкают человека к подлиннику, а не к учебнику, потому что надо подкреплять свои мысли. И она добивалась, конечно, не стопроцентного успеха во всех этих классах, но во всяком случае у той части класса, которая умела размышлять, она этого успеха добивалась, и ее ученики довольно часто, ученики, скорее ученицы московской школы, она умудрилась еще немножко попреподавать в московских школах после лагеря, попадались на моих выступлениях и так рекомендовались как ученицы вашей мамы, что, конечно, было бальзам по сердцу.
Вы знаете, я хотел спросить уже не о школе, а почему-то мне очень захотелось узнать. События марта 53-го, смерть Сталина, а как у вас в семье это было воспринято?
Март 53-го года застал меня и маму в Туркмении. После лагеря ей нельзя было жить в столице, откуда ее взяли. И поэтому разрешалось только жить на расстоянии не меньше 101 километра от крупного какого-нибудь центра. Поэтому мы поселились в Калужской губернии, 120 километров от Москвы, в городе Малорославец, и провели там несколько лет, пока в 51-м году не стало очень уж голодно. Тому предшествовали несколько очень неприятных событий, потому что после войны не хватало преподавателей, и когда мама появилась в Малорославце, ее охотно приняли в школу, и она, это 45-й год, и она преподавала там, в Малорославецкой средней, нет, семилетней школе, где и мы с сестрой учились. Хорошее было время, я его вспоминаю как время почти счастливое.
Несмотря на голод.
Несмотря на голод, несмотря ни на что. Малорославец – это такой районный центр, там у этих, как это называется, 58-й статьи...
За 101-й километр,
было, да, довольно много, да. В самой школе в этой было, кроме мамы, еще 4 педагога, тоже только-только освободившие.
Это был круг общения.
Да, это было круг общения, это было постоянное придумывание чего-нибудь, школьная жизнь была ключом. Понятно, все это было в рамках необходимой пропаганды и так далее, но всегда находилось что-то такое живое, что помогало переваривать эту пропаганду весело. И вот в 49-м году все изменилось, потому что в 49-м году, кстати, об этом сейчас немногие помнят, пошла вторая волна арестов, причем арестовывали тех, кто уже отсидели.
Чтобы досидели.
Да, а тогда же возник термин «повторник». Мама тоже была повторницей, но ее чаша миновала, кроме одного, ей запретили преподавать в школе. И вот тогда потянулись два голодных довольно года. Мама была учетчицей в каком-то забытом богом проклятом швейном цеху. Зарабатывала копейки, если бы не помощь родни, а мы бы не знаю, как там выдержали. Сестра закончила к тому времени десятилетку, и родня ее опять приняла, и она уже жила уже в Подмосковье и училась в своем мединституте. А вот что касается нас с мамой, то одна из ее солагерных подруг предложила ей завербоваться на строительство главного туркменского канала. И она там записалась каким-то учетчиком или экономистом даже в эту контору, и таким образом мы из голодного малорославца прибыли в Туркмению, боже мой.
Это же тоже путешествие для 51-го года.
Ничего особенного не было. Дело в том, что Ташаус был уже в числе развивающихся городов, потому что оттуда и начинался, недалеко от Ташауза, начинался главный туркменский канал. строительство главного Туркменского канала, и там была головная контора, где мама и прописалась. И мы с ней приехали туда, и вы бы видели наше первое впечатление от среднеазиатского базара. Я и сейчас его помню. После Малорославца, когда все среднерусское, весь среднерусский огород был представлен, только в гораздо большем количестве и в невероятном качестве, те же помидоры, огурцы, капусты и картошка в изобилии, а плюс к этому еще то, чего в Калужской губернии не произрастает. Я имею в виду персики, персики, виноград и дыни невероятной сладости. Да.
Вы рассказываете, я прям вижу, мне кажется, вашими глазами это все. Да. Помню один из ваших рассказов про то, как вас, школьников, на экскурсию повезли в город Солнца.
Да, вот я как раз понял, что мы несколько отвлеклись от вопроса. Вопрос был про Сталина, но он связан с вашим вопросом тоже. Я был к тому времени, представьте себе, комсоргом школы. Я там на этой должности недолго продержался, потому что совершенно не представлял, что мне надо еще делать, кроме выпуска стенной печати и сбора членских взносов с моих комсомольцев. И когда разразилось это ужасное событие, кончина вождя и учителя, я шел в школу. Я понимал, что сейчас все занятия будут отменены, будет какое-нибудь траурное собрание, так оно и было. И я шел и мучительно копался в себе, ища в себе какие-то, как бы сказать, искренние переживания этой трагедии, и я его не находил, хотя я ничего не знал ни о мамином прошлом, ни о
отцовом. А вы тогда не знали еще?
Я ничего этого не знал. Я все это узнал на втором курсе института. 56-й год, письмо, то есть закрытое письмо Политбюро партийным организациям, закрытый, а потом открытый доклад Хрущева, тогда это уже особенная статья и особенный разговор. А тогда я ничего этого не знал, я шел и пришел в школу в актовом зале, все уже были выстроены, или я раньше пришел и выстроился вместе со всеми, девчонки всех старших классов дружно вытирали глаза, учительницы тоже, и даже директор школы Борис Иванович, как сейчас я помню, тоже фронтовик, тоже вытирал свои глаза. Я никак не мог выдавить из себя ничего подобного и как-то внутренне не то, что проклинал, огорчался. Ну, что ж такое, все переживают, как и все. Более того, я потом написал стихи, посвященные этой трагедии, все в порядке, послал их в Пионерскую правду. Не только в Комсомольск, я уж не помню. Получил, кстати, оттуда такой благожелательный ответ, который отказывал в публикации по той причине, что их почта перегружена аналогичным произведением. Вот. Но, во всяком случае, вот так я откликнулся, и вот странное дело, я ничего подобного не переживал.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Небольшая информация. Мы, друзья, еще и хотели бы пригласить вас на концерт, который у Юлия Черсановича Кима будет 25 марта в центре Покровские ворота в 7 вечера. Это будет благотворительный концерт в поддержку храма святой мученицы Аллы. Алла Сергеевна, это же ваша святая.
Верно, верно. Моя святая. И очень приятно, что Юлий Черсанович в поддержку храма святой мученицы Аллы выступает. Тем более, что это единственный в России, чуть ли даже не единственный в мире, храм святой, посвященный святой мученице Алле, освященный во имя святой мученицы Аллы. Покровские ворота, улица Покровка, дом 27, 25 марта, 19:00. И я думаю, что подробную информацию можно будет получить там, непосредственно на месте, ну и на сайт Покровских ворот, конечно, тоже обязательно заходите. А Что у нас сейчас прозвучит?
Давайте послушаем песню. Я предлагаю обратиться к лирике. У Юрия Черсановича такое количество песен на любой случай жизни, обо всем. Но давайте мы послушаем песню о любви. Она называется «Пароход на реке». Юрий Черсанович, это же, вот насколько я вижу, 82-й год.
Сейчас я соображу, 82-й ли. Сейчас я первое мое приглашение было в 63-м году. Это был Ленфильм, а это был следующий 65-й. В 65-м году я сочинил эту песню для фильма «Похождение зубного врача», для Алисы Бруно Фрейндлих, которая исполняла там роль десятиклассницы, сочиняющей песни. И вот я придумал для ее репертуара песню, которая сейчас прозвучит, «Пароход на реке». Эту песню забраковали и взяли две других моих песни, которые с блеском исполнила уже в фильме Алиса Брунна, дай бог ей здоровья. А вот что касается этой, то она осталась в запаснике. И я оттуда ее время от времени вынимаю и исполняю сам, но должен с гордостью заметить, что Алисе Брунне тоже песня понравилась. И она готова была петь ее в фильме, но вот они предпочли, постановщики, другие две песни, даже три, но третья песня была Навелла Матвеевой. Она взяла свой репертуар и на встречах со зрителями охотно ее исполняла, что наполняло меня и наполняет до сих пор большой гордостью.
Слушаем. И возвращаемся к программе.
Пароход на реке завел песню о любви, любови пел, пел и оборвал на полуслове. Только эхо над рекой вдали покатилось и улетело, ну а песню эту так и не допела. Что же сбудется, что же станется с той ли песней, с той ли девушкой может влюбиться да раскаяться. Пароход по реке доплывет до моря деловито, вот там и допоет он о любви-то. Только эхо полетит дальше и тише, дальше и тише, а я песню эту так и не услышу. Что же сбудется, что же станется с той ли песней, с той ли девушкой может влюбиться да раскаяться.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Юлий Черсанович Ким, бард, драматург, невероятный человек. Мне кажется, что ваша жизнь, Юлий Черсанович, она охватывает всю драматургию 20 века. И не только 20-го, но и все, что 21 век успел в себя включить. Вы настолько активное участие принимаете в событиях, и это просто невероятно. Я смотрю, что вы здесь вы включаетесь в жизнь людей, здесь вы кому-то помогаете, здесь подписываете письма в поддержку и так далее, и так далее. И не перестаю восхищаться, сколько у вас сил, как вас на это на все хватает. Дай бог вам, конечно, продолжать в том же духе. И вы знаете, то, что вы рассказываете о своей жизни, мне кажется, что можно было бы снять сериал об этом. Он был бы с очень высоким рейтингом, поскольку ваша жизнь – это такая, вот знаете, естественная драматургия. Когда такое пишет сценарист, иногда может показаться, ну, там что-то накрутил. Когда вы вот так, как сейчас это рассказываете, я это могу сопоставить только, знаете, с подстрочником Лилианы Лунгиной. Видели вы этот документальный сериал? Нет, где да, она да, рассказывает?
Да. Я был, имел честь быть знаком.
Вот да. В спокойном ритме она рассказывает о таких трагических событиях, и она делает это без надрыва, как, знаете, как... человек невероятной силы духа. Я не знаю, откуда в вас, людях, вот этой какой-то особой такой породы, особого вида, откуда в вас столько внутренних сил, что вы не держите внутри обиды, вы не сводите счеты, вы, ну, как сказать, вы не ненавидите жизнь и людей за то, что с вами сделали. Может быть, у вас были размышления на эту тему. Ваша мама, ведь у нее тоже не было никакой злости, ненависти, а была радость жизни. Понятно, что был круг людей, которые ее поддерживали. Но, тем не менее, все равно, вот как пройти через такие испытания и остаться внутренне цельным? Что помогает?
Для начала я все-таки должен ваш панегирик несколько охладить, потому что портрет, который вы нарисовали, все-таки остался в прошлом и довольно давно, потому что я, как говорится, сузил круг моих действий до сочинений всякого рода. И в этой области тоже не могу сказать, что я сейчас настолько же плодовит, насколько был раньше. Что касается участия в общественной жизни, то у меня, честно говоря, на это не очень хватает времени сейчас. А что касается прошлого, то я был далеко не одинок в своих участиях и в общественной жизни, и в культурной, и так далее, и так далее. Тогда же и сложился круг моих знакомых. Тогда же все это было связано и с преподаванием в школе, которому я отдавался с не меньшей страстью, чем моя матушка. И, кстати, ее уроки преподавания литературы очень мне пригодились в моих уроках преподавания литературы в трех разных школах, начиная от Камчатской, кончая великим лицеем математическим Колмогоровским в Москве.
А вы же там долго проработали в Колмогоровском лицее?
Три года, потом за свое чрезмерное общественное участие, я был уволен навсегда от преподавания. Это было в 69-м году.
А вот, кстати, простите, я вот не могу не сказать, я-то очень люблю этот период с точки зрения происходившего в диссидентском движении, в общественном. Поэтому, конечно, безумно люблю вашу песню «Московский суд» в январе 68-го. Как раз это вот самое начало, после чего прошло все то, как, когда вас уволили из школы.
Да, в общем, и до того тоже было, и до того было немало того, за что меня уволили из школы, а потом это продолжалось уже после. Но это после продолжилось только уже во времена перестройки, в горбачевские времена, когда я в 88-м году действительно решил отдать должное тому, что называется диссидентским движением. Я в нем принял свое некоторое участие, и судьба этого движения и участников его многих прошла у меня перед глазами, и я понял, что я просто обязан что-то об этом сказать. Я сочинил эту песенную пьесу «Московские кухни», а тогдашний, недолго, правда, просуществовавший театр «Третье направление», он так назывался, это, по-моему, был единственный в истории русского театра театр песни, именно и только песни. Там ставились песенные композиции, руководил им Олег Львович Кудряшов, ныне профессор ГИТИСа. Он всегда любил возиться с поющими актерами. А тут у него был целый поющий коллектив, который назывался «Третье направление». И вот он-то и этот поющий коллектив воплотил на сцене мою песенную пьесу, которая называлась «Московские кухни». Это, как говорится, и вершина моего служения обществу. Потом она была поставлена, она шла в Москве года три, один сезон в каком-то театре в Питере и 7 или 8 сезонов в Омском драматическом театре, и шла там настолько успешно, что когда возникла ситуация, один американский любительский молодежный театр предложил Омской драме обменяться спектаклями, то этот американский театр выбрал «Московские кухни». И они поехали туда, но накануне я робко попросился как автор в эту делегацию, и таким образом я впервые оказался в Соединенных Штатах. Это было в 91-м году.
А мы вас спросили про то, как в семье у вас рефлексировали или не говорили о событиях лагерных и событиях большого террора. А говорили ли у вас в семье о ваших предках, священнослужителях?
О предках еще как говорили. Дело в том, что со стороны корейской родни, с корейской роднёй, когда отца реабилитировали, тогда корейские родственники приехали в Москву тоже искать правды, но уже отца реабилитировали, и таким образом мы познакомились с моей корейской роднёй. Это было, как вы сами понимаете, где-то в 60-е годы, да, уже.
Так что это знакомство было.
А что касается маминой родни, то это огромное древо Всесвятских, и заметьте, фамилия какая хорошая, как раз для вашего радио. И я хорошо помню, не про самого Прайда, я его в живых не застал, но, во всяком случае, воспоминания о нем, фотографии огромного гнезда Всесвятских со всеми дядьями во главе с патриархом Василием Павловичем Всесвятским, который был главным иереем Угодско-Заводской церкви, теперь это город Жуков, кажется, называется, и в Калужской области, весьма почитаемый окрестными жителями. И у его детей была такая, как бы сказать, традиционная биография провинциальной интеллигенции. Это были земские интеллигенты в самом что ни на есть чеховском жанре, за исключением одного. Все земские интеллигенты у Чехова народ унылый, вроде дяди Вани. А все всесвятские были в высшей степени жизнерадостные люди. Они получили роскошное светское образование, двое из них стали врачами, а один из них стал, из детей Василия Павловича, стал агрономом. Так что это была настоящая земская интеллигенция. У них были бесплатные школы для крестьян, у них были бесплатные лечебницы, они построили тоже для крестьянства. И они были очень, как бы это, музыкально одаренными людьми, все были со слухом, и очень немногие из всесвятских этого слуха были лишены. И когда их репертуар был бесконечно разнообразен, там попадали и студенческие, и эсеровские впоследствии песни, и романсы светские, и потом во времена НЭПа вся уголовщина тоже проникла, и когда мои уже на этот раз дядья и тетки вспоминали этот репертуар, то я очень много запомнил, и время от времени на своих концертах это воспроизвожу. Настолько это незабываемое, этот репертуар был незабываем. Один гоп со смыком, они помнили 40 куплетов и распевали с большим удовольствием, да. Уж не говоря там о всех остальных вполне советских песнях, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юли Ким, бард, драматург у нас в гостях здесь на Светлом радио. То есть один ваш, вернее, ваш прадед крестил Жукова, а ваш дед его лечил.
Прадед крестил, да.
Да, а дед лечил.
Егорку Жукова, да. Это даже записано и в этом музее, который в этом городе есть. Там эта запись хранится. А его сын Николай Васильевич, который стал врачом, лечил Константина Георгиевича, значит, Георгия Константиновича, простите. Лечил его даже дважды, по-моему, когда он был ранен в Первую мировую войну, а потом от тифа.
Мы еще раз напомним, что 25 марта, совсем скоро, в Покровских воротах, в центре Покровские ворота, пройдет концерт Юлия Черсановича Кима. А концерт сам приурочен, пройдет в поддержку храма святой мученицы Аллы, который находится в Старой Потловке, Пензенской области. Александр Мраморнов к нам неоднократно приходил, рассказывая про этот храм. Но этот концерт будет еще одновременно и презентацией книги, новой книги Юлия Кима «Занавес пошел». Я так понимаю, что на концерте книгу можно будет и приобрести, и как-то концерт с книгой будет связан.
Я так полагаю, да, и я очень рад, что это благотворительный концерт, и вся выручка от него пойдет в пользу храма, о котором вы говорите. Это сознание очень меня греет.
Расскажите о книге, пожалуйста, подробнее.
Книга вышла очень радостная и не лишенная некоторого глубокомыслия, поскольку там опубликована пьеса на знаменитый библейский сюжет о царе Давиде. Всем, конечно, сразу вспоминается второе имя из этого сюжета – Голиаф. Вот я надеюсь на концерте прочесть, как я изобразил схватку песнопевца и пастуха Давида с этим огромным великаном. Я очень старался.
Метафора важнейшая. Мне кажется, да, битва Давида с Голиафом, да, это, да, такой архетип, который, да, во все времена очень-очень, да, актуален. Спасибо вам огромное, да, за эту пьесу. Я листаю сейчас содержание. Книга невероятно интересная. Здесь подборки стихов разных лет, и песни, и непосредственно стихи. И вот, например, смотрю, есть отдельная глава, можно сказать, посвященная Камчатке.
Да.
Камчатский край. Насколько понимаю, Юлий Черсанович, вы себя почувствовали бардом именно там, на Камчатке, когда
это
работали в школе.
Это не совсем так.
Нет?
Поскольку бардом я начал себя чувствовать в институте, потому что все это явление, появление бардов, как бардовство, так если его назвать, как раз и произошло, совпало с моей институтской юностью. Я прибыл из своей Туркмении, о которой я уже рассказывал, в 54-м году в свой Московский педагогический институт, где уже вовсю гремело имя и само по себе присутствие Юрия Визбора, имя хорошо известное нашему поколению, да и не только нашему поколению.
И нашему поколению, тоже,
да,
конечно.
Да.
Все мы на нем росли.
Да, да, Юра Визбор царил, был любимцем всего нашего, тем более главного женского института, и не только этого института, потому что песни, которые он распевал и сочинял, уже были известны и по всей Москве, наряду с песнями Димы Сухарева. Вот я их и считаю основоположниками этого явления, которое называется барды. Ну, к ним, конечно, присоединяется среди бардов первого призыва и еще Булат, конечно, Акужава, и Александр Галич, и, конечно, Навела Матвеева.
Вот вы это... говорили, что все они шестидесятники, несмотря
все шестидесятники,
на то, что разница в возрасте у всех
все
достаточно большая.
Потому что это все наше поколение, и слово «шестидесятник» придумал, по-моему, Станислав Рассадин, потом он, по-моему, открещивался от всего этого, но Бог ему судья, а все равно оно осталось, как осталось слово «бард». Алла Гербер впервые применила это понятие своей заметке в журнале «Юность», если я не ошибаюсь, заметка называлась «Барды и менестрели». Менестрели в ход не пошли, а барды закрепились и так и остались навсегда. И вот это бардство уже окрепло к середине 50-х годов, и дальше только оставалось усиленно развиваться, и в нашем институте особенно. И я тоже начал развиваться вместе с ними, но не как автор такой самостоятельный, а как подражатель. Я слушал, что поет Висбор, и он пел и себя, и Сухарева, и другие и песни других бардов к тому времени уже появившихся. И мне хотелось немножко даже скорее попередразнивать их или так с юмором им подражать, но о себе как о барде я совершенно не думал. Я думал о себе, думая о своем будущем всерьез, как о хорошем русском литераторе. И моя дальнейшая биография в моем представлении заканчивалась главной редакцией толстого литературного журнала. Так я себе мыслил, но от этой мечты ничего не осталось, потому что бардство все пересилило. Но там, в институте, я в основном либо их пародировал, либо им подражал, и у меня серьезных песен не было, и даже та, которая уже была упомянута, «Губы окаянные», так называемая, песня возникла там, в институте, как шуточная песня, посвященная замечательной девушке, очень хорошо ее помню. Ей тоже эта песня понравилась, а потом она через 20 лет пригодилась в фильме «Пять вечеров». Но я-то ее сочинял и распевал совершенно никак не помышляя о ее дальнейшей судьбе, а ее дальнейшая судьба произвела в русские народные песни, и до сих пор постоянно это подтверждается. И только на Камчатке я занялся, как бы сказать, я не скажу, не хочется произносить это слово профессионально, но занялся этим по-настоящему, вот так, сочинением песен. Потому что в нашем отдаленном поселке был роскошный клуб при очень успешном рыбзаводе. Но что касается репертуара, то его не было. И вот я вместе с помощью моих старшеклассников и моих коллег по школе стал заниматься репертуаром для нашего пустующего клуба. И я насочинял там массу песен, мы делали из них программы, потом таким образом возникли первые такие слабо обозначенные, но все-таки сюжеты, то есть я уже пошел немножко по дороге драматургической, и все это в дальнейшем пригодилось. Короче, если за 5 лет института я сочинил всего 12-13 песен, то за 3 года Камчатки я их сочинил штук 40. И большая часть из них предназначалась для сцены, для нашей клубной, где мы ставили свои эти шуточные композиции песенные. И я одновременно был и режиссером, и хореографом, и даже музыкальным концертмейстером. С помощью небольшой раздрызганной пианинки я сопровождал все это небольшой раздрызганной музыкой. Но ничего, все это воспринималось благосклонно нашей простой тамошней публикой. А все это в дальнейшем пригодилось, потому что я привез в Москву целый ворох вот этих камчатских песен, они немедленно закружились на магнитофонных лентах и докружились до профессиональных режиссеров, один из которых в 63-м году пригласил меня поработать по-настоящему в кинофильм «Улица Ньютона, дом 1», Ленфильм, режиссер Теодор Вульфович. Все. Какой длинный монолог я сказал.
Юлий Черсанович, а работа в кино, как у вас пошла? Насколько вот вам было комфортно в этом во всем?
Вот тогда она и началась. Она из себя ничего дискомфортного не представляла, потому что, когда меня стали туда приглашать, то, естественно, я ознакомился с сценарием и с художественной задачей, которую ставил передо мной кинорежиссер.
Я могу ошибаться, но мне вот всегда казалось, что советское кино, особенно периода оттепели, а мне там доводилось в архивах смотреть стенограммы разные, что все равно его делали люди, не лишенные некоторой навыков. инаковости по отношению ко всему строю, происходящему.
Нерешенные
инаковости.
Ну, тогда в результате хрущевской оттепели очень многое переменилось в нашей культурной жизни, и более того, начиная с 56-го года, когда, наконец, как говорится, глаза открылись, то они дальше пошли открываться по всем направлениям и продолжают открываться и поныне. И это, безусловно, коснулось всех областей культурной нашей жизни, и кинематографа тоже, тогда же и театральной жизни тоже, да, появились, помните, театр «Современник», «Таганка», появился режиссер Эфрос, появился Любимов, все ожило и процвело сразу. Вот это чудодейственное оттепель 60-х годов. И поэтому... Естественно, и в кинематографе художники тоже стали думать иначе, и двигать кино дальше.
Нам уже, к сожалению, пора заканчивать нашу программу. И, знаете, я бы хотел, чтобы в конце у нас прозвучала песня Юрия Черсановича. Это такое своеобразное переложение 136-го, или иногда, если мы посмотрим западную псалтирь, 137-го псалма «На реках Вавилонских». А почему вот...
Откуда возникло это?
Да, почему вы это исполнили?
История очень простая. И есть, и дай бог ему здоровья, такой главный режиссер театра «Эрмитаж» Михаил Левитин. И однажды он решил инсценировать книгу Фейхтвангера «Иудейская война». Вот там идет речь об этом псалме. И он попросил для этой инсценировки, прекрасная была инсценировка, как жаль, что она не осуществилась по причинам мне, честно говоря, неизвестным. Но псалом остался, мы сочинили его вместе с композитором Дашкевичем, причем я гордился, думая, что я единственный такой, который перевел этот псалом на русский язык. Потом, когда я порылся в предыстории, я оказался, по-моему, 130-м или что-то, ну, может быть, чуть поменьше. Кто занимался этим переводом. Но вот мы его перевели и до сих пор довольны этим переводом. Вот такая история у него.
Мы, Юрий Черсанович, очень рады, что вы смогли найти время к нам прийти и чуть-чуть рассказать о вашей жизни. Все, что сегодня прозвучало, это лишь малая часть того, что с вами происходило. И, повторюсь, если найдутся люди, которые захотят снять документальный сериал или художественный сериал по вашей жизни, это будет потрясающее высказывание, очень важное. И дай бог, чтобы это получилось. Вот прям можно я так загадаю? Мне этого очень хочется. Было
я
бы очень интересно посмотреть.
Я вам отвечу на это вот чем. Дело в том, уже такая попытка была. Она была в 67-м году, когда в Питере вышла лента, называется «Срочно требуется песня». Да, «Срочно требуется песня». И вот тогда я оказался на экране, во-первых, с одной из своих песен, и тогда шла речь о моей биографии.
Пусть повторится. Нам нужна вторая часть. Знаете, как минимум, сиквел, как сейчас говорят. Напомним, 25 марта у тех, кто в этот день в Москве, будет удивительная возможность Юрия Черсановича Кима увидеть лично, побывать на его концерте в культурном центре «Покровские ворота». Улица Покровка, 27, строение 1. Собственно, подробности можно будет узнать прямо на месте. И на сайт «Покровских ворот» тоже заходите. Там же можно будет найти книгу Юлия Кима «Занавес пошел», которая вот прям совсем недавно из типографии. И, Юрий Черсанович, дай бог вам здоровья, радости, силы на все ваши труды и на ваши удивительные песни. Спасибо вам огромное.
Спасибо и вам за приглашение. Мне было очень приятно потрудиться для такого радио светлого.
Спасибо огромное.
Песня.
И мы прощаемся, да, слушаем песню, прощаемся. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Там, возле рек вавилонских, как мы сидели и плакали. К нам приходили смеяться, что вы сидите и плачете, что не поете, не пляшете. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Там, возле рек вавилонских, нет нам покоя и радости. Там, под плакучею ивой, арфы свои изломали мы, струны свои и задрали мы. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез. Там, возле рек вавилонских, жив я единственной памятью. Задохнусь и ослепну, если забуду когда-нибудь камни, объятые пламенем, белые камни твои. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя, глазами полными слез.
Светлый вечер. На радио «Вера».